Если человек постоянно находится в истинном слиянии с Творцом, то видит, что Творец низводит себя до своего творения, то есть пребывает с ним во всех низменных местах. И человек не знает, что же ему делать. Поэтому сказано, Творец, восседающий так высоко, склоняется, чтобы видеть в небесах и на земле. То есть человек видит величие Творца, а затем видит падение неба до уровня земли. В таком случае можно дать человеку лишь один совет – думать, что если это желание исходит от Творца, то нет ничего выше этого, как сказано, из ссора, поднимающей нижнего, нищего. Прежде всего, человек должен посмотреть, есть ли у него ощущение недостатка? А если нет, то должен молиться, почему я не ощущаю недостатка? Ведь то, что не ощущается хисарон, недостаток, от недостатка осознания. Поэтому, совершая каждую заповедь, должен молиться. Почему я не чувствую, что мое исполнение несовершенно, и мой эгоизм скрывает от меня правду? Ведь если бы он увидел, что пребывает в такой низости, то, конечно, не захотел бы оставаться в таком состоянии. Все время прикладывал бы старания в работе, пока не возвратится к Творцу. Как сказано, Всевышний умерщвляет и воскрешает, опускает в преисподнюю и поднимает. Пояснение. Когда Творец желает, чтобы грешник раскаялся и вернулся к ним, он опускается его в бездну такого унижения, пока тот грешник не захочет сам перестать быть грешником, а потому должен он просить и умолять, чтобы Творец раскрыл перед ним истину, дав ему больше света Торы.
Это написано во многих местах, что высок Творец и только низкий увидит. Потому что мы находимся в противоположных свойствах. Желание получать – это наше свойство. Желание отдавать – это его свойство. Поэтому мы не можем оценить ничего с его стороны, только со своей. Там, где мы любим то, что в желании получать, воспринимается и наполняет его. А то, что в желании отдавать, совершенно противоположно. Поэтому трудно нам согласиться с низменным состоянием, со скрытием, принижением. Мы не понимаем, что это показывает величие, показывает совершенство, что только кто-то совершенный, большой, может позволить себе, и у него нет с этим никаких проблем, он как раз полностью занимается другими и принижает себя, опускает себя и прячет себя. И все делает для того, чтобы нижние от него поднялись до его уровня. Здесь мы не можем понять эти вещи. Чуть-чуть, да. Хотели бы быть такими, но в своем желании получать, но не в желании отдавать, когда это действительно и принижение, и низменность, и внимание к другим, без какого-либо обращения в ответ к себе. Это все приходит посредством работы, когда человек молится почувствовать эти свойства, быть их, в них, познать их, когда, ну, хочет то, что называется, из твоих действий, я познаю тебя, хотя бы в желании получать, почувствовать какой-то отпечаток, желание отдавать. И тогда постепенно приближается к этому. По правде говоря, в одиночку это невозможно. Только в борьбе, в столкновениях, когда не боится унизить себя перед товарищами, когда не боится включиться в какие-то проблемы, в группу, проникнуться этим, не бежать разных трений, потому что понимает, что этим он выясняет природу творения, но относиться к этим вещам как можно более объективно, со стороны. Выяснять это, как ученые, которые выясняют какое-то явление, если не боится этого и продвигается, и не берет это на свой счет личный, как маленький ребенок, но как взрослый человек, который понимает, что он состоит из нескольких свойств и качеств, из нескольких людей в себе, то тогда у него получается.
У нас, конечно, есть много жалоб и условий, которые мы хотели бы поставить Творцу в нашем состоянии, хозяину, тому, кто отвечает за то, что с нами происходит. Но это не поможет. Или мы соглашаемся с теми условиями, в которых мы находимся, или нам придется продвигаться под воздействием ударов. Здесь одно из двух. Ставить условия можно тому, кто знает весь процесс, знает всю систему, тому, кто знаком, что видит, что это ради его пользы, что это реально возможно. А тот, кто не знаком и не знает, неизвестно, находится он постоянно в скрытии, снизу вверх продвигается, тогда мы должны понимать, что вся наша работа только выше всех жалоб. И в нашем эгоизме, когда мы исследуем, мы не можем исследовать, потому что мы не в желании получать, продвигаемся, а в желании отдать. И в моем состоянии я никогда не могу понять, как я продвигаюсь. Поэтому он говорит: «Откройте мне вход, как игольное ушко, приложите немножко усилий, этим я вам раскрою все». Но это небольшое усилие, этот маленький вход, как игольное ушко, обязаны открыть. А его очень тяжело раскрыть. В этом я должен склонить голову, умертвить свою гордыню, понять, что в эгоизме я не способен понять, исследовать ничего. Именно в ничтожности, если я склонил голову, я начинаю понимать, что происходит. Именно тем, что я свой эгоизм ввожу в скрытие, я начинаю познавать Творца, который находится в скрытии, и начинаю становиться подобен Ему в этом, в чем-то. Тогда, скажем, как мать, которая заботится о младенце, чем больше она находится в скрытии, ей не надо показывать, как она мечется, заботится о младенце. Нет, ему этого не нужно знать. Ей не надо раскрывать это. Главное, то, что ему нужно, результат всех ее усилий, чтобы в нем воплотился младенца. в удобных и приятных одеждах, чистых для него, питание, подходящее, удобное для него, во всех условиях. А все прочее не надо ему показывать, он не должен, не нужно ему понимать и знать этого, и раскрывать это как действие Творца по отношению к нему, чтобы уподобиться Творцу. Если у человека есть к этому устремление, тогда он должен принизить себя как мать по отношению к младенцу или как Творец по отношению к творениям. Он, когда заботится о них, они чувствуют только завершение его действий, а вся прочая работа Творца, она не раскрывается им просто так. Они младенцы, они не могут ничего понять. Как их пробудить, чтобы познать эту работу? Младенец не познает, и мы не познаем. Не осознаем этого, даже когда мы вырастаем взрослыми. Когда сами мы становимся родителями, тогда мы начинаем оценивать то, что сделали для нас родители. Чем больше мы стареем, тем лучше понимаем наших родителей. Для того, чтобы взрастить нас, чтобы мы тоже могли стать родителями в духовном, могли быть взрослыми в духовном. Творец не заботится о нас по нашему желанию на 100%. Каша приятная, вкусная, приятные, чистые одежды, хорошие игрушки, все время, все хорошо, чтобы у нас не было никаких жалоб, что что-то происходит не по нашему желанию. Нет, наоборот, Творец пробуждает в нас различные вопросы, разнообразные страдания, самые разные неприятные ощущения, которые мы должны, с которыми нам надо поработать, раскрыть их, понять их причину, почему они такие или эдакие, что у нас от этого. Мы тогда обязаны раскрыть его работу. Если я не получаю что-то хорошее, мне надо понять, почему. Прежде всего, я, конечно, недоволен. Первая реакция естественная. Не хочу. Почему нехорошо? Первая реакция. Вторая реакция. Я уже соотношу к нему. Что ты делаешь? Ты нехорош. Изменись. Далее. Я начинаю, если это не проходит, я все-таки не выхожу из проблемы, я уже начинаю, удары начинают обязывать меня с большим терпением относиться к этому, не выскакивать. И тогда я перехожу к вопросу, какой смысл во всем этом? Для этого мне надо исследовать его действия. И мне говорят, смысл в этом? Это ты сам. Почему? Что, я все это делаю? Он делает? Говорят, нет. То, что тебе кажется, что делает он, ты должен принять обратное. Нет никого, кроме него, и он добрый, несущий добро. К тебе приходит то, что он тебе делает. В тебе преобразуется на множество сил, различных, непонятных, и он перестает быть добрым, несущим добро. Есть, иногда он добр, но чаще нехорош. Почему? Для чего? Для того, чтобы я в том, что я фиксирую, устанавливаю то, что получаю от Творца. Нет никого, кроме него. Он добрый, несущий добро. Принимаю, устанавливаю этот факт. Все, я зафиксировал это. Тогда я должен себя привести в соответствии с изменением во мне, к такому состоянию, чтобы я увидел и раскрыл что он добрый, несущий добро, и что нет никого, кроме него, в данном мне состоянии. Если я это сделал, я прихожу к первой ступени. Тогда уже есть понятия более качественные, более высокие и так далее. Всегда наша работа, прежде всего, соотнести проблему с нами, а не с тем, кто дает, потом исправить себя до тех пор, пока эта проблема не исчезнет. Отдающий и его действия, и мы, чтобы объединились как единое целое. Это называется слияние. Это признак того, что я пришел к подобию свойств. Все? Да.
Скотт из Англии спрашивает, как я могу узнать, когда я работаю в настоящей работе?
Когда я уже пользуюсь окружением, группой в таком виде, что я просто всеми своими силами, всеми своими желаниями хочу раскрыть мое отношение к другим в виде взаимного сильного объединения. Со стороны группы ко мне я должен раскрыть отношение хорошее, отношение прямое. Это я принимаю как отношение Творца ко мне. Он облачен в группу. С моей стороны я должен раскрыть также такое же отношение к группе. Прямое, теплое, в объединении, полном. В соответствии с моим уровнем. Нет у нас такого места, где бы могли встретиться и реализовать отношения между нами, кроме как в группе. Группа не означает, что я отношусь к каждому из товарищей. Я в целом хочу раскрыть связи между нами Творца. Как вчера на семинаре мы говорили, если мы все разные, каждый свою уникальность вносит в группу со всеми своими отрицательными состояниями и жалобами, которые есть у него, каждый вносит свою вот эту вот уникальность в группе, мы тогда работаем над тем, как каждому установить свой плюс, чтобы у нас получился один общий плюс, тогда этим мы строим Творца. Создаем его. Этим мы создаем Творца. Почему? У нас над нашими минусами есть плюс. И наш минус, мы приходим к независимости, я остаюсь я. Я не стираю, не перечеркиваю себя. А наш плюс мы превращаем в эйн. Нет. Там человек просто хочет раствориться в группе. Мы приходим от одной крайности в любви к другой. Это состоит из двух сил. У нас это называется знание, а выше вера, выше знание. Мы всегда предпочитаем отдачу над получением. В этом работа. И невозможно это прояснить и реализовать иначе, как в группе. А разница между «эйн» и «они» — слова, состоящие из одних букв, «я» и «нет». Эта дельта означает высоту того уровня. В этом я чувствую мой наранхай.
Он тут пишет, главное, что Творец, чтобы человек не сомневался в нем, когда человек слит с ним и уже никогда. Что значит, он защищает себя, чтобы в нем не сомневались? Да, и на пути всегда есть сомнения.
Да, но это такие жалобы, претензии, которые человек должен преодолеть. Это не то, чтобы... И это не совсем точно к Творцу. В той мере, в которой человек встает против Творца в жалобах, в соответствии с этим у него есть и скрытие. Он не точно направляет к Творцу, а определяет здесь иную цель. Ты не направляешься к Творцу, потому что Творец, еще раз, нет никого, кроме Него. Он добрый, несущий добро. Если ты направлен к Нему, никаких жалоб у тебя нет. Если ты чуть-чуть отклонился и не находишься в правильном направлении, тогда у тебя появляется жалоба. Вернись в правильное направление, продолжи, насколько ты можешь, снова появятся у тебя жалобы. И тогда с помощью всех этих жалоб и каждый раз устраняя их, ты будешь приближаться к Творцу. Потому что точно к нему ты не можешь направиться. Свойства отдачи у тебя нет. У тебя в тебе нет доброго, несущего добро. Ты должен только создать, построить образ этот в тебе над свойством получения, над противоположностью. То есть мы выстраиваем проекцию этих свойств, а не сами эти свойства. Я все время выстраиваю, ты можешь выстроить какой-то образ из недостатка или из избытка. Или ты берешь какую-то глыбу мрамора и отсекаешь от нее, и у тебя остается фигура. Или ты берешь материал и из него начинаешь создавать эту скульптуру. Но и так, и эдак, тут главное определить границу, внешнюю границу, внешний образ. Этот внешний образ мы строим над желанием получать. Все время выверяем, где его граница в желании отдачи. Поэтому наша работа всегда к тому, чтобы стать подобным. Поэтому и говорится «доме Адам», подобный, то есть человек. И поэтому вся работа в том, чтобы мне оправдать Творца. Я не могу направить себя к тому, чтобы быть добрым, несущим добро, и нет никого, кроме него, самому. Но оправдывая его, я делаю себе, уподобляю свои свойства ему, соотношу себя с этим образом. Не достает слов. Да.
Если вот создали плюс, то как ощущается минус?
Он все время поднимается. Перед этим это было болезненно.
А что будет до того, как появился плюс?
Все время пробуждается решимот. Все время усиливается решимот. С их помощью ты все время строишь плюс.
Когда решимо просыпается, это нормально. Это новый минус. А что со старым минусом?
Он остается. Как может быть плюс без минуса?
А как он ощущается? Как минус, как что?
Он чувствуется как различие между минусом и плюсом. Когда ты не чувствуешь ни минус, ни плюс, а разницу между ними. Это твое духовное ощущение. Как я чувствую что-то вкусное, если перед этим я не чувствую и не осталось у меня никакого-то голода, вот, желания. Как я чувствую, что это вкусно, как я чувствую, что это тепло, если прежде не было холодно. Если не ощущается такого, это должно быть во мне. Каждый чувствуется из противоположности. Не может чувствоваться само по себе. Поэтому минус нужен для того, чтобы ощутить плюс.
Но если я чувствую теплое, не чувствую сладкое?
Нет. Вкусное и теплое ты чувствуешь, потому что чувствуешь. Просто теплое ты не чувствуешь.
А как я чувствую разницу?
Конечно, обязательно ты чувствуешь разницу. У тебя термометр измеряет одно относительно другого. Мы творение, мы не можем быть в абсолютной мерке. У нас этого вообще нет в понимании, в развлечении, ни в чем. Я изначально измеряю, чувствую и существую в различии между двумя. На контрасте.
Но иногда я чувствую теплее, холоднее.
Нет. Чуть теплее, чуть холоднее. Это дополнительное. Но тепло или холодно само по себе чувствуется как дельта, как различие между двумя состояниями. На контрасте. Я не знаю, это во всем так. Или это внутри нас имеются решимот, мы проверяем относительно них. Или это снаружи, между тем и другим. Тогда это называется исследование между одним и другим, я проверяю. А если это внутри, это называется природа. У меня есть естественные ощущения, относительно них я чувствую. Но это всегда так. Или внутренний решимот. Неважно, как это сказать. Всегда одно относительно другого создано Творцом. Где он пишет, все постигается только из противоположности. Это в Шамате, кстати. Да. Преимущество Земли во всем. Да.
Арам из Луцка спрашивает так. Он пишет в письме, все, что вы делаете, Творец преуспеет в вас. Что это значит?
Это значит, что мы, если мы стараемся идти по плану творения, продвигаться немножко в соответствии с этим процессом, который мы должны реализовать в соответствии с Ишимот, это называется «сделай свое желание, как его желание». Этим мы точно продвигаемся быстро и хорошо ко благу. Потому что наше состояние и действие света и выход решимот, света Ницуцим и Келим, решимот, наши усилия человека и свет, все действует в одном направлении.
Есть состояние, когда все находятся в каком-то одном направлении, в одном таком, в одной такой атмосфере, которая наполняет всех. И тогда мы как на одном корабле продвигаемся к цели. А бывает состояние, когда каждый в каком-то своем направлении не чувствует других, и тогда он не чувствует свое направление, как точное и уверенное. Поэтому стоит нам все-таки, перед тем, как мы приступаем к такому мощному действию, которое может быть здесь, при чтении книги Зоар, все-таки определить для себя общую цель, потому что личная цель не осуществляется. Мы уже не раз об этом говорили. Тогда общая цель... Так что в общем желании, во взаимной отдаче, раскрыли бы вот эту взаимную форму, которая называется Творцом. Ну, пожалуйста.
Статья. «И покажи мне Йошуа, великого Коэна». 16-й пункт. Насколько же человек должен оберегать пути свои в этом мире и идти путем истины? Потому что все деяния человека в этом мире записываются пред царем и отмечены пред ним, и все они учитываются. И стражи ворот встают и свидетельствуют, встают и требуют справедливых судов. И судья встает, чтобы принять это свидетельство. А приводящие разные доводы в свое оправдание говорят и не знают, отклонятся ли они вправо, или это уведет их в левую сторону. 17 пункт. Ведь, когда дух людей уходит из этого мира, выступают против них многочисленные обвинители и выносятся приговоры, как оправдательные, так и обвинительные, согласно решению суда. Сколько судов совершается над человеком в этом мире, как при жизни его, так и после, потому что все содеянное им предается суду. Но Творец всегда относится с милосердием, и милосердие Его пребывает над всем, и не желает Он судить людей по их деяниям. И так сказал Давид: «Если грехи будешь хранить, Создатель, Господин мой, кто сможет устоять?» После того, как сказал: «Если грехи будешь хранить, Создатель», зачем добавил еще «Господин мой»? Достаточно ведь было сказать: «Если грехи будешь хранить, Создатель, кто сможет устоять?» 18 пункт. Но здесь упомянуты Давидом три ступени милосердия: Создатель, Господин мой и кто? Если грехи будешь хранить, Создатель — это Абавиима, называемый Юд-Хей. Иными словами, если грехи многочисленны настолько, что поднялись наверх к Абавиима, то вот Господин мой Адни, то есть милосердие, если это имя Адни, хотя оно и является милосердием, пробудется в свойстве суда, и все ступени перекроются этим судом, то имеется одна ступень, к которой мы вернемся, от которой исходят все виды исцеления, и она смилуется над нами, и это Ми, Бина. Ми сможет устоять за нас, как сказано: «Кто Ми исцелит тебя?» И поэтому, если два этих имени, Юд-Хей и Адни, перекрываются для него, Ми, кто сможет устоять, так как все пути возвращения раскрываются от нее. Объяснение. Высшие Абавиима, то есть Юд-Хей, являются свойством законченного милосердия, и хасадим, которые исходят от них и называются чистый воздух, важнее хохмы, и это относится именно к ним самим, так как они являются свойством хафец-хесед, дословно желают милости и не нуждаются в хохме. Однако в нижних нуждающихся в хохме они не восполняются прежде хохмой, становятся хасадим, которые они получают от Абавиима свойством вак без рож. И поэтому, если нижние ухудшают свои деяния, которые достигают зон, то они наносят ущерб мохин священия хохма, и тогда даже получаемые ими хасадим Абавиима становятся скрытыми, то есть вак без рож. И поэтому сказано: если грехи многочисленны настолько, что поднялись наверх к Абавиима, то есть наносят ущерб хасадим, получаемым от Абавиима, который называется Юд-Хей, делая их свойством вак без рож. Однако самих Абавиима ущерб нижних не касается никоим образом. И несмотря на то, что нижние грешат, нисходят к ним хасадим Абавиима всегда, и называются они законченным милосердием. И тогда следует совершить возвращение и пробудить имя Адни, нижнюю хохму, и снова притянуть свечение хохмы от имени Адни. Если они притянут свечение хохмы от Адни, то вернутся хасадим Абавиима к свойству гар. Однако, если причиненный ими ущерб велик настолько, что не смогут пробудить больше имя Адни, так как грех их привел к раскрытию манолы, малхут мира суда, при котором она не может получить никакого света, как сказано: «Если не удостоился, то зло». А все то время, пока они не создают ущерб в ней, скрыта мера суда в ней, а открыта только мера милосердия. И тогда, как сказано, если удостоился, то добро. А если создали в ней ущерб, раскрывается Малхут меры суда, тогда перекрываются из-за нее все ступени и не способны получить никакого света. И тогда следует совершить возвращение и пробудить ман, пока не поднимется Малхут меры суда и не подсластится в бине, вернувшись там к мере милосердия. Поэтому сказано, имеется одна ступень, к которой мы вернемся, из которой исходят все виды исцеления, и она смилуется над нами. И это ми, бина. Потому что с помощью подъема Малхут в бину снова устанавливается Малхут меры милосердия, а Малхут меры суда скрывается, и это уподобляется исцелению, когда она исцеляется от раскрытия точки меры суда и возвращается к мере милосердия, и снова становится способной получить все света. И все это происходит благодаря бине, которая называется «ми», как сказано, «кто исцелит тебя». И тогда Малхут снова его наполнит, мохин свечение хохмы, и тогда установится снова Хасадим Гадлута Абаваима, чтобы находиться в нем в состоянии гар. И это смысл сказанного: если грехи будешь хранить, Создатель Юдхей, то есть эти грехи поднялись к имени Юдхей, и тогда Хасадим, получаемый от Юдхей, становится свойством Вак Безрош. Тогда пробуждают имя Адни, чтобы восполнило его свойством Мохин свечения Хохмы. А если он превратил грехами своими имя Адни в меру суда, то есть вследствие его судов раскрылась Малхут меры суда, тогда ми, кто сможет устоять, то есть он должен поднять ман, и тогда поднимется Малхут к бине, вернувшись там к мере милосердия, и наполнит его мохин свечение хохмы, и снова обретут совершенство хасадим абывыим, став свойством гар. И собрались члены собрания для обсуждения дела его. 19-й пункт. Йошуа, сын Йоцадака, был законченным праведником, мужем, который входил в святая святых, и подняли его в небесное собрание, и собрались все члены собрания там, чтобы судить его. И так принято в этом небесном собрании, когда приводят дух этого человека к суду, выходит вестник, возглашающий: «Войдите все члены собрания в тайную комнату», и они собираются для ведения суда. 20-й пункт. Дух этого человека поднимается двумя правителями. Когда он входит, то приближается к одному из столпов пылающего пламени, стоящему там, и облачается в дух воздуха, веющий от этого столба. И много тех, кто поднимается туда, ибо все те, кто занимается Торой и совершает открытие в ней, и эти речения сразу же записываются членами этого собрания. И тогда все члены собрания желают посмотреть на него. И тогда эти два правителя выходят и поднимают его в это небесное собрание, и он сразу же приближается к этому столбу и облачается там в это одеяние. 21-й пункт. После того, как облачается, он входит в собрание, и члены собрания рассматривают его. Если хорошо, то новое, что он открыл в речениях, счастлив он, ибо множеством сверкающих венцов украшают его все члены собрания. Но если это что-либо иное, не ведущее к святости, то какое же чувство стыда испытывает этот несчастный? Выталкивают его наружу, и стоит он у этого столба, пока не приводят его на суд. 22-й пункт. Есть другие, которых поднимают туда в час, когда Творец не согласен с членами собрания по поводу дозволенного и запрещенного. И спрашивают, кто может истолковать истинный смысл этого закона? Пусть такой-то, владеющий мудростью в этом мире, явится и истолкует, каким образом действует этот закон. Тогда поднимают туда этого мудреца, и он истолковывает закон, вызвавший разногласия между Творцом и членами собрания. А есть другие, которых поднимают туда на суд и судят их там, чтобы выяснить их дело и снять с них вину. 23 пункт. Но выходит тогда, что человек умирает и уходит из этого мира без суда. Если он уходит в результате суда, которым уже судили его наверху, почему он снова предается суду вторично в небесном собрании? Конечно, человек уходит из этого мира в результате суда, но прежде чем входит на половину праведников, поднимают его на суд повторно, и там подвергают его суду этого небесного собрания. 24. А в небесном собрании стоит правитель преисподней, выносящий обвинение, и счастлив тот, кто оправдывается судом. Но если нет, то хватает его этот правитель преисподней в час, когда он отдается в его руки, и бросает его, подобно камню из пращи, как сказано, а душу врагов своих он выбросит, как из пращи, и отправляет его в преисподнюю, и он получает наказание согласно приговору. 25 пункт. «И показал мне Йошуа великого Коэна, стоящего перед ангелом Творца, потому что подняли его на суд в это небесное собрание в тот момент, когда он покинул мир, стоящего перед ангелом Творца, перед тем самым юношей, ангелом Мататом, являющимся главой небесного собрания, который выносит всему окончательный приговор». «Разгневается на тебя сатан».
Не забывать о намерении, так? Все вместе просим света, возвращающего к источнику, чтобы объединил нас. И там раскроем высшую силу.